братья, мы сегодня обратимся к нашей вчерашней теме, которую мы написали «Избрание». Нам необходимо будет повторить некоторые основные мысли, о чем мы вчера рассуждали. И потом нам надо будет порассуждать о практическом применении вот того, о чем были вчера наши рассуждения. Братья, некоторые вопросы мне хотелось бы, чтобы мы о чем рассуждали, чтобы мы вспомнили. И думаю, что это вопросы полезные будут и не очень сложные. Вопрос, о чем мы рассуждали, мы текст Писания читали. Мы рассуждали о том, какой у Бога план для людей, для человечества, что Он хочет сделать, как бы конечный итог. Пожалуйста. Да. То есть этот текст мы читали, это первое послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Там написано о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это как бы та конечная цель, которую Бог хочет достичь. Братья, еще одна мысль, похожая. Это вопрос, как бы, для чего Иисус Христос пришел в мир? Кто? Или текст Писания, или... Пожалуйста, Вася. Чтобы спасти людей. У кого еще какая? Пожалуйста. Чтобы взыскать и спасти погибшие. Чтобы создать церковь. Да. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да. Братья, то, что мы сейчас говорили, в принципе, это все свидетельствует о намерениях, о цели Иисуса Христа, для чего Он пришел в этот мир. То есть ведущая мысль здесь, да, Иисус Христос говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Но все-таки, как бы, это не конечная цель, так сказать. То есть мы зададим вопрос, а для чего Он церковь создал? И придем к выводу, что Он церковь создаст для того, чтобы человек мог иметь жизнь вечную. Да? Потому что рассеянные отдельные верующие, это было бы очень тяжело и трудно, да, спастись человеку. Вот, и поэтому церковь – это как часть замысла. Но цель Иисуса Христа – это вот те мысли, которые братья говорили, что Иисус Христос – Спаситель мира, как самарянка сказала, и Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Это первое послание к Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Первое послание к Тимофею мы прочли, 1 глава, 15 стих. То есть это была задача и цель Иисуса Христа. Когда Он пришел на землю, конечно, Его целью было спасти грешников. И поэтому то, о чем мы рассуждали на прошедшем вчера на нашем занятии, мы рассуждали о том, каким образом это делал Иисус Христос. Мы обнаруживали, что некоторых людей Иисус Христос позвал. Например, на вопрос и Иоанна, и Андрея, учеников Иоанна Крестителя, которые спросили, где живешь, он сказал, пойдите и посмотрите. Или, например, Филиппу или Матфею он сказал, следуй за мною. Некоторые люди последовали за Иисусом как бы без его устного приглашения. То есть, вот они видели, что за ним идет группа, часть людей, и они тоже пошли. Или некоторые люди, получив помощь от Иисуса Христа, как Вартимей, глаза которого стали видеть, и он пошел за Иисусом по дороге. То есть мы, рассматривая, мы обнаружили то, что в Евангелии повествуется о том, что в начале служения Иисуса Христа, первые дни Его служения, Слово Божие повествует, что когда Он начинал свое служение, был лет около 30. И вот в начале служения за Иисусом Христом постепенно к нему присоединялись люди, и количество этих людей умножалось. И читая Евангелие Луки, мы обнаруживали, что таких людей было написано великое множество учеников. Эти люди учились, то есть они слушали, чему учил Иисус Христос, они с ним находились и так далее. Братья, для чего вот этот обзор нужен? Мы написали там римскую цифру 1 и написали избрание вчера. И возникает мысль, а для чего это там нам нужно? Я же не Христос. Братья, мы говорили о том, что если и можно у кого-то научиться евангелизации, то лучше всего этому нас научит Иисус Христос. То есть, если мы будем смотреть, как Он это делал, как Он, тот цель которого была вообще прихода на землю, и цель всей жизни была спасти грешников, как Он это делал. Конечно, есть более простые методы и способы. Возникают вопросы, кто-то где-то какую-то литературу читал, иногда мы видим какие-нибудь движения или организации, и кто-то скажет, о, это похоже, мы сейчас будем психологию изучать. Мысли там о Карнеге, с кем, ну, некоторые или кто-то уже знаком с какими-то книгами, там, как «Мир завоевать», или мысли, книги других авторов, там, как «Стать победителем», или как «Много денег, думай и богатей», что-то еще подобное. Братья, сейчас, ну, нам нет смысла этим заниматься. Да, если мы даже научимся очень хорошо вовлекать людей, но это не то, чему нас хочет Иисус Христос научить. Иисус Христос, Он же не просто старался организовать массы, которые бы двигались за Ним и шли. Мы немножко об этом говорили, друзья, но какие-то мысли мы потом вот вспомним, будем повторять. Но мне хотелось, чтобы вот, обратив внимание, и о чем мы вчера рассуждали, основная мысль, что Иисус, желая спасти грешников, желая спасти весь мир. Как вы думаете, братья, был ли хоть один человек на земле, которого Иисус Христос спасти не хотел? Не был. Да, Слово Божие говорит, что об Иуде говорит, что Иисус Христос говорит, не 12 ли вас я избрал, но один из вас дьявол. Слово дьявол – это лукавый. Это то же самое. Просто русский вариант дьявол – это лукавый. Неискренний, хитрый. Дьявол. Кто этот был лукавый? Иуда. Желал ли Бог погубить? Или другими словами, помягче. Может быть, Иисус Христос не хотел, чтобы Иуда был спасен? Нет. Нельзя сказать, что на земле жил хотя бы один человек, которого Бог не хотел спасти. Почему? Потому что Бог неправду не говорит. Бог не лукавит. Бог святой. Бог говорит. Слово Божие свидетельствует. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это желание Бога. Братья, но мы обнаружили принцип служения Иисуса Христа. Иисус Христос осознавал ту очень важную и, ну, огромную задачу, которая стояла перед Ним. Спасти мир. Но мы видим, что способ или принцип, по которому действовал Иисус Христос, он немножко отличается от тех способов и принципов, которые мы иногда выбираем в своем служении или по которому действует церковь. Братья, я скажу, что, ну, препятствия некоторые есть для того, чтобы действовать таким способом, как действовал Иисус Христос. И есть два варианта, во что можно уклониться. И это окажется то, что, о чем мы говорили, что это будет уже не церковь, это будет что-то другое. Если один способ, друзья, это когда мы начнем работать по такому принципу. Надо умножать, увеличивать количество членов, и это можно сделать вот таким способом. То есть какие-то методы люди используют, чисто оттолкнувшись или увидев какие-то психологические приемы. Братья на перерыве мне говорили, что ну, некоторые методы, некоторые деноминации или даже лжеучения, они используют этот способ. Способ простой, и хоть им пользовался Иисус Христос, но, тем не менее, мы не должны перенимать этот способ у каких-нибудь деноминаций. Нам надо учиться у Иисуса Христа. Метод там 20 или ячеек метод, тогда, когда каждый человек, он должен группу себе создать там в 12 человек. Вот. Братья, здесь есть, знаете, какая опасность? Вот эту опасность, о ней говорил Иисус Христос. Я прочту Евангелие Матфея, 23 глава, 15 стих. Евангелие Матфея, 23 глава, стих 15. Иисус Христос говорит группе религиозных людей такие слова. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое хуже вас». Братья, это работа, на которую иногда у нас силы не достает, да? Обходите море и сушу. Заметно здесь усердие людей, да? Море и сушу. То есть очень тщательно ищут человека, избирают, избрали его, вот этот. Но что является результатом? Сделать вдвое хуже себя. Братья, сейчас, о чем мы рассуждаем, это не то, чтобы научить каким-то методом, как поймать человека и сделать, ну, вдвое хуже себя. Нет. Братья, здесь наше желание посмотреть на жизнь нашего учителя, посмотреть на то, чему была посвящена его жизнь, посмотреть на то, как он действовал, посмотреть на те побуждения, что побуждало его к этому, для того, чтобы нам, ну, можно было ему подражать. И вот рассматривая, мы обнаружили, что Иисус Христос, начиная свое служение, он не пошел по такому принципу завоевания популярности. Нет, он не старался этого делать. Я скажу, братья, что популярность Иисуса Христа, она была меньше, чем его забота о людях. То есть его забота, она породила, произвела популярность. То, что он исцелил там слепого, хромого, воскресил мертвого, это производило у людей интерес, восторг, за ним люди шли. Когда он накормил 4-5 тысяч человек, еще большее количество, популярность возрастала, возрастала известность, не пришел прийти на какое-то место, люди сбежались. Но я скажу, братья, что внутренняя забота Иисуса Христа, она была гораздо выше, чем эта популярность. Я думаю, что у нас иногда бывает по-другому. У нас бывает большая популярность, известность, но случается так, что внутри у меня заботы нету. То есть вот, когда Иисус Христос с людьми идет и сидит слепой Вартимею у дороги, как вы думаете, братья, что было, ну, как бы побуждающим, что открыть ему глаза? Это желание, чтобы те люди, кто идут сзади, пришли в восторг? Или были какие-то другие мотивы? Братья, нам немножко, может быть, ну, сложно сказать вслух, да, или не очень ясный вопрос задал. Но понятно, что здесь не было желания Иисуса Христа произвести ажиотаж. О, у слепого глаза открылись. Потому что, ну, мы сейчас не будем открывать тексты, можно примерно 5-6 случаев из Евангелия вспомнить, когда, исцеляя, Иисус Христос говорит: никому не рассказывай. Исцелился? Хорошо, не рассказывай. И Евангелие поясняет, и мы это ясно видим, что желание Иисуса Христа было не создавать вокруг своего имени такую известность, шум. Желанием Иисуса Христа было помочь человеку. И мы видим, что иногда огромное расстояние Иисус преодолевал для того, чтобы помочь. чтобы эту мысль относительно заботы Иисуса Христа как побуждающего мотива закончить, Евангелие Марка, посмотрим, 6 глава Евангелия Марка, 2 скамейка сзади, вот Алексей Гажула, вы будете читать сегодня. Будешь читать Евангелие Марка, 6 глава, 34 стих. Хорошо. Благодарю. Братья, здесь что? Увидел, что они были как овцы, не имеющие пастыря. Множество народа, как овцы, не имеющие пастыря. Братья, вот то, что видел Иисус Христос, очень часто не вижу я. Люди, которые живут вокруг нас, мы иногда этих людей видим. И даже бывает, случается так, что христиане думают, они живут так и имеют больше, чем имею я. Они не нуждаются. Они не нуждаются в Иисусе Христе, они не нуждаются в Евангелии, они не нуждаются в Боге, они не нуждаются в спасении, они не видят. Братья, думаю, что причина, почему... Очень часто мы молчим, это та причина, что мы не видим нужду. Иисус Христос не только лично вот избрал группу, с которой Он так трудился, но Он обращал внимание на всех людей. Но все-таки, выполняя как бы вот эту основную свою миссию, чтобы спасти грешников, Он избрал группу учеников, с которыми Он трудился. Братья, практически метод Иисуса Христа был таков: «Следуй за Мной». Он эти слова сказал, когда призывал отдельных, ну, таких, как Филиппа, например. Филипп, он сказал: «Следуй за Мной». И Филипп послал. И другим тоже. Братья, у меня вопрос. Имею ли я право сказать так? У кого по этому поводу есть какие мысли? Ну да, Иисус Христос вот избрал группу учеников, да, но Он как бы сказал: «Следуй за Мной». Имеет ли право человек сегодня, ну как бы подражая Иисусу Христу, сказать: «Следуй за Мной»? А ну, пожалуйста.
Павел сказал: «Подражайте мне, как я Христу». То есть он не знает, подражайте мне, на этом не становится. Ну, его пример был, как он Христу подражал, поэтому он так мог сказать.
Да, хорошо. То есть, братья, я нахожу недостаток, действительно, в этом есть некоторая слабость. В каком вопросе? В том вопросе, что я не вижу себя как бы обязанным. Да, Иисус Христос сказал, что идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, но касается ли это лично меня? Это первая проблема. Я могу думать, что это не ко мне. Вторая проблема. Я могу думать, ну, что именно я должен, куда я должен поехать? В Африку, там, в Америку, или в Германию, или к чукчам на север. Ну, куда, что именно я должен делать? Наши рассуждения вот здесь и чтение. Хотелось, чтобы мы все-таки нашли, увидели свое место вот в этом Божьем замысле. И Божий замысел, который вот так перед нами открывается, что замысел Иисуса Христа был каков? Он видел массу народа, Он видел всех людей и сжалился над ними. Другой текст говорит, что Он увидел, что они изнурены и усталые. Он видел нужду. Иисус Христос побуждал, чтобы эту нужду увидел ты и я. Иисус Христос говорит: «Возведите очи и посмотрите». Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на ниву свою. То есть увидеть вот эту нужду. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Что я могу сделать для того, чтобы все люди спаслись? Мы иногда только вторую часть воспринимаем, что надо, чтобы все люди услыхали и узнали. Да, это был метод Иисуса Христа. Он множество людей собиралось, и он их учил. Но это не была его основная работа и основная задача. Иисус Христос не мог физически, будучи в теле, каждому нуждающемуся в помощи оказать духовную поддержку, каждого отдельно вот так научить, подсказать, направить, чтобы они могли иметь жизнь вечную. И поэтому Иисус Христос избрал вот путь, который мы сейчас рассматриваем. Из множества учеников, людей, которые, ну как бы пошли за Ним, Он выделил небольшой круг. Это то, на что мы вчера обратили внимание, и каким образом это сделал Иисус Христос. Избрал 12. Мы знаем, да, было еще 70. Им Он тоже уделял время. Знаем, что было более нежели 500, или великое множество учеников. Какая-то часть перестали за Ним идти. Но основное внимание Иисуса Христа, оно все равно было сосредоточено вот на этой группе, на 12. Братья, вот этот принцип избрания, мы обращали вчера внимание на то, что главным и ведущим было не качество человека. Иисус Христос не выбирал по принципу образования, общественного положения и так далее. Ведущим здесь было другое. Мы обратили внимание, что это были те люди, которые ожидали, которые желали, которые искали, хотели каких-то перемен в своих жизни, хотели лучшего. Хотели большего. Они искали, они ожидали Мессию. И вот этих людей Иисус Христос призвал к себе ближе. И мы видим, что вот этот план, он был очень простой. Это было очень нетрудно. Здесь не надо было очень много там какого-то образования или какого-то, ну, еще чего-то. Было очень просто. Надо просто было откликнуться на этот зов. Человек, который воздержался, такой человек оказался дальше. Скажем, были круг учеников, которые Слово Божие называет тайное. Они были дальше. Никодим или Иосиф из Аримафеи. Они были дальше. И когда мы рассматриваем жизнь Иисуса Христа, то мы обнаружим, что рядом с Иисусом Христом было три человека, которые были ближе всего. И именно из этого круга Иисус Христос поручил самую большую ответственность Петру. Видим 12, которые тоже с ним много времени проводили. Но 70, которые были еще дальше, да, этих людей мы находим в числе христиан в книге Деяний апостолов, но они были чуть дальше. Лучше всего обученными и наставленными оказались эти 12. И Слово Божие говорит, что Петр, Иаков, Иоанн – почитаемые столпами в церкви. Почему на них смотрели, вот как на колонны какие-то вот в здании? Как на что-то важное, значительное. Не потому, что они как бы вот представляли собой таких высокоинтеллектуальных, образованных людей. Не по этой причине. По той причине, что они были ближе всего к Господу в период Его земного служения. По той причине, что они были больше всего наставлены. Поэтому замысел Иисуса Христа был такой. Какой-то круг людей научить и наставить, передать им, ну как бы самого себя. Но для этого круг должен быть все-таки ограниченным. Если бы Иисус Христос, ну, распылял свое внимание, ходил из города в город, всех больных исцелил, рассказал о Евангелии, перешел в другой город, больных исцелил, рассказал, в третий город. Братья, я скажу, что ведь Библия нам повествует о таком опыте, когда такое служение уже совершалось. Когда народ израильский был выведен Богом из Египта, это был народ. Слово Божие говорит, что когда они шли по пустыне, у них нога не пухла, обувь, одежда не ветшала. О, слава Богу! Как Бог благословляет! Братья, ну посмотрите, как легко эти люди уходили к другим богам, да? Апостол Павел пишет, что даже тогда, когда они ходили в пустыне, Павел говорит, вы носили звезду Бога вашего, Римфана. Иисус Христос, зная, что в человеке, так говорит Слово Божие, Он видел то, что и человек, который откликнулся на Божий зов, такой человек нуждается в духовной заботе, попечении, утверждении для того, чтобы он стал зрелым христианином. И поэтому Иисус Христос посвятил свою жизнь, большую часть внимания Он уделил вот этой группе людей, которых Он избрал. Ты, Рома, вопрос. Хорошо. Братья, каким методом избирал Иисус Христос? Откроем Евангелие Луки. Какой мы текст? Я прошу. 6 глава. Шестая глава, 13 стих. «Когда же настал день, призвал учеников своих». Какое количество было учеников? Нет. 17 стих. «Стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа. Призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». То есть в своем служении Иисус Христос, он не то, что он посмотрел, а вот этот, вот этот, вот этот, идите сюда, давайте уйдем в комнату, уйдем в горы, уйдем в пустынное место, и все, тихонько, никому не рассказывайте, мы сейчас будем учиться. Это не был метод Иисуса Христа. Метод Иисуса Христа, Он пришел в мир спасти грешников. И поэтому Он проповедовал. Он проповедовал. Из людей, которые слышали проповедь Иисуса Христа, некоторые откликались и становились Его учениками, да? Вот мы читаем, множество учеников. Некоторые сами следовали, они услышали проповедь и пошли за Иисусом. Он сегодня здесь проповедовал, они здесь были. Завтра Он там проповедовал, и они там были. Они были учениками Иисуса Христа, они учились. Другие люди, вот множество народа, они просто, кто-то пришел, получил то, чего он хотел, исцелился и ушел. Кто-то поблагодарил, кто-то нет, и ушел. Кто-то поел хлеба, и постарался побежать на другое место, чтобы снова поесть. Христос говорит, вы ели хлеб, и поэтому снова пришли, чтобы есть хлеб. Вот это желание некоторых людей. Но из числа этих людей Иисус Христос увидел тех людей и призвал, в которых Он видел будущих руководителей. Он видел, что вот этот человек, он будет способен помочь, он будет способен, ну, дальше распространять эту весть. Иисус Христос физически не мог помочь каждому человеку на планете, живущему в то время, но физически он мог оказать внимание и передать все, что необходимо, чему нужно научить, ну, за 3 года, вот этому кругу людей, 12 учеников. Поэтому принцип избрания, братья, вот о чем мы говорим, это принцип, он справедлив, ну, на всех уровнях. Например, мы благовествуем, да? Иисус Христос тоже так поступал. Много людей собралось. Где-нибудь на стадионе или в каком-нибудь клубе или в дом молитвы мы пригласили большое число людей, мы им свидетельствуем. Но посмотрите, это то, о чем дальше будут наши рассуждения. Но из этого числа людей Иисус Христос видел тех людей, которые проявляли к Нему интерес. И Он сразу же таких людей как бы отмечал. «Наставник, где живешь? Пойдите и посмотрите». То есть ни один человек, который нуждался в Божьем внимании, он этого внимания не был лишен. Поэтому это как бы один принцип, которым избрание. То есть это тоже избрание. Да, наш город большой, но какая-то группа людей, они оказались в круге нашего внимания. Надо ли идти в больницу, чтобы там о Боге проповедовать? Надо. Но я скажу, очень часто вот такое наше сеяние, такая проповедь, она приносит очень слабые результаты. По той причине, что дело дальше не продвинулось, чем просто мы рассказали и на этом остановились. Друзья рассказывали мне о своей работе в больнице. Группа молодежи благовествовала в больнице. У них это получалось неплохо. Они приходили, они пели, люди собирались, псалмы, которые они пели, многие плакали, и это воспринималось очень хорошо. Они переходили с одного этажа на другой, и так совершалось служение, ну, продолжительное время. Больница была такая, в которой часть людей находились продолжительное время. Но потом, брат говорит, потом наш успех... В общем-то, это наше благовестие, оно не принесло никакого результата, к сожалению. А что случилось? Он говорит, появилась одна женщина, которая имела внешность, ее свидетельствовала о принадлежности к определенной религиозной деноминации. Она не пела песни, люди не плакали, но она делала то, что было трудно сделать нашей молодежи. Она говорит, просто ходила из палаты в палату, и к таким, ну, тяжело больным, которым медперсонал, ну, не оказывает, ясно, и не может оказать такого должного внимания. Кому-то она стирала, кого-то она помогала там, ну, как-то искупаться, обмыться, привести себя в порядок, кого-то причесала, кого-то там что-то еще какое-то внимание оказала. И он говорит, вся наша работа и все это свидетельство, ну, не то, что оно было перечеркнуто, а просто появился человек, который очень легко этих людей и направил не в ту сторону, в которую мы бы хотели. Братья, вот это принцип личной работы с человеком, это избрание. Увидеть человека, который нуждается в моем личном участии. Я готов участвовать в благовестии, но я не готов, чтобы это было мое личное участие с человеком, чтобы вот этого человека, там Вася или Ваня его зовут, чтобы он стал ко мне ближе. Да, это некрасиво. И я вообще думаю, что если бы я услыхал, что кто-то из верующих сказал, следуй за мной, наверное, нам надо было бы очень сильно переживать и думать, как сделать так, чтобы никто не пошел. Потому что это свидетельство, ну, может быть, о гордости или даже о таком высоком мнении человека о себе. Или если человек будет стараться сделать так, чтобы вот за ним пошли люди. Апостол Павел говорит больше того. Он говорит, что из вас самих восстанут люди, которые будут желать увлечь за собой. Братья, ведь Иисус Христос не так действовал. Да, он говорил, следуй за мною. Но кем воспринимали его люди, которые следовали за ним? Уже до меня братья говорили, и на догматике предмете этот, рассматривался этот вопрос. Некоторые говорили, это пророк Божий. Они видели в нем Божьего пророка. Он им говорит, я вам говорю не от себя. Я вам говорю то, что мне отец сказал. Я делаю не от себя, я делаю то, что мне отец мой показал. И, в общем-то, взоры всех людей он обращал к отцу. Братья, почему я говорю, что мое личное участие, это просто вопрос, чтобы можете нарисовать себе такой жирный вопросительный знак в своем конспекте. И давайте подумаем, есть ли на земле хоть один человек, в жизни которого я стараюсь принять участие для того, чтобы привести его к Иисусу Христу. Посмотрите, как поступает Филипп. Был ли он сильно образованным? Был ли он подготовленным благовестником? Сказал ли ему Иисус Христос так, ведите ко мне людей, ведите как можно больше? Нет. Появилась ли мысль у Филиппа, о, сейчас я себе создам группку в 12 человек, буду лидером, буду их учить? Нет. Он не мог молчать. Он побежал к Нафанаилу и говорит: мы нашли Мессию, я нашел. Вот пошли ты на него посмотришь. Братья, апостол Павел нашел. Поэтому он так просто говорит и пишет: подражайте мне, как я Христу. И тем, этот текст мы прочитаем, братья, это будет лучше. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. Возле этого знака вопроса, который полезно нарисовать в конспекте, вот этот, два текста запишем, вот этот один напишите, который сейчас будет брат читать. Пожалуйста, ты должен читать. Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. А ну еще раз выдели слова, которые относятся именно к предмету нашего рассуждения. Еще. По образу. То есть апостол Павел понимает, что подражать ему... Пока, подождите, ограничимся. Мы сейчас немного об этом порассуждаем. Павел говорит: подражайте только мне. Нет. Павел понимает так точно, как Иисус Христос, зная сущность человека, он видел, что человек нуждается в том, чтобы видеть образец для подражания. Как дети учатся ходить? Они видят, как ходят взрослые. Если бы дитё никогда не видело, как ходят люди, я думаю, что если бы мы его увидели в лет 15, ну, эти повествования, которые имеются, в общем-то, иногда они правдивые. Ребенок, который вырос где-то среди животных. И, к сожалению, он, ну, прямо ходить, как ходит человек, не всегда мог. Проще ползать. Как дитё учится разговаривать? Оно видит, как разговаривает, оно слышит, оно подражает. Это самый простой способ научиться, да, подражать. И это подражание, оно заложено в человеке даже не то, что на сознательном уровне, даже на подсознательном уровне, братья. Я скажу, что очень часто мы что-то делаем и как бы не задумываемся о том, что мы делаем. Идет человек, у которого на голове там взъерошенные волосы, и невольно наша рука, она тянется к нашим волосам. Так же, да, братья? Или мы смотрим, человек идет, и у него брюки там завернулись как-то там на сапоге, ботинке или туфле как-то. Наш взгляд, он чаще всего, мы сразу же посмотрели на себя, чтобы у нас вот такого не было казуса. Это так, братья. Поэтому вот этот поступок, ну, принцип, которым воспользовался Иисус Христос, это самый лучший способ обучения. Чтобы человек постоянно как бы видел образец для подражания. Но для этого необходимое постоянство нужно. Христос вот эту группу, ограниченную группу людей, которым он мог бы уделять достаточно времени. Да. Да. Любой ли человек является образцом для подражания? Я так не думаю. Кто, ну, лично для меня или для тебя, для человека образец для подражания? Как вы думаете, братья, кому, по себе давайте подумаем, кому легче всего подражать или кому мы подражаем? Какое условие для подражания? Тому, кто нравится, братья. Почему люди шли за Иисусом Христом? Потому что Он их позвал? Нет, братья, не только потому, что Он позвал, потому что Он людям нравился, они Его полюбили. Тут, ну, другой вопрос, а почему они Его полюбили? Они Его полюбили, потому что Он их любил. Кто нас любит, и мы того любим. Так сказал Христос, грешники, они любят любящих их. Поэтому, братья, если мы кого-то полюбили, эта любовь, она вызовет ответное чувство. Если, конечно, наши чувства, но ну, настоящие они, какое-то фальшивое. И поэтому вот эта любовь и внимание, забота, о которой мы говорили, просто не получилось у меня вот эту мысль оттенить, вероятно, что Иисус Христос, любя, и это нашло отклик у многих людей, тех, которые приняли эту любовь Иисуса Христа. И поэтому люди за Ним пошли. Представьте, человеку сбора пошлин, у него там куча денег, он это считает, и он от этого имеет доход, ну, похоже, даже и неплохой доход. Христос ему говорит, следуй за мной. Ну попробуйте зайти в банк или в магазин и сказать человеку-торговцу, все, пошли, иди за мной, подражай мне. Вот. Боюсь, что это не сильно будет получаться эффективно. Человек пожмет плечами и, может быть, даже хуже того еще, может объяснить, куда нам надо идти. Но если я выберу так, давай, похоже, ты по возрасту поменьше, подражай мне. Нет, братья. Тут любовь и забота – это ведущие. И подражай мне, тут любовь и забота. Давайте откроем сейчас. То есть мы подражаем тому, кто нравится нам. Нам нравится тот, кто любит нас и о нас заботится. Эти вещи, чувства и понятия взаимосвязаны. Второй текст, который туда можно к знаку вопроса дописать. Первое послание к Фессалоникийцам, первая глава, Володя будет считать. Первое послание к Фессалоникийцам, первая глава, 6, 7 и 8. Нет, там Володя, вот второй стол. Там они должны читать. 6, 7 и 8 стих. И восьмой. А, я прошу. Прошу прощения. Все. Братья, вы сделались подражателями нам. Апостол Павел имеет в виду себя, имеет в виду ну, некоторых своих сотрудников. Почему верующие в Фессалониках стали подражателями Павлу? Володя, еще один стих прочти, вторая глава, это чуть дальше. Стих 8 и начало 9. Достаточно. Братья, почему верующие в Фессалониках стали подражателями Павлу? Потому что Павел говорит, братья, из усердия к вам мы вас хотели передать вам не только благовестие, но и души наши. Павел пришел в Фессалонику и стал проповедовать. И вот это искреннее участие и желание Павла и его сотрудников, и эти люди стали Павлу подражать. Каким образом они стали подражать сейчас? Таким образом стали подражать, что они сами стали объектом для подражания. Потому что от них Слово Божие пронеслось не только в Македонии и Ахаии, но известность даже далеко распространилась. Поэтому, братья, тут движущим должно быть не то, что «иди сюда, я тебя сейчас научу». Движущим – любовь и забота о человеке. Записки в конце, потому что, братья, мне трудно так сосредоточиться, чтобы одновременно. То есть, обобщая, братья, вот о чем мы рассуждали относительно избрания. методом или принципом действия Иисуса Христа было то, что Он хочет спасти грешников. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Иисус Христос – Спаситель не для 12 апостолов или не для одного Иоанна, которого Он любил больше. Иисус Христос – Спаситель мира. И все, что Он мог сделать для спасения мира, Он сделал. Братья, но принцип, которым Иисус Христос начал распространять Евангелие, это то, что Он не оставлял без внимания массы людей, проповедуя, возвещая Евангелие, проходил по городам. Но Его желанием было научить ограниченный круг людей, и для этого, избрав, Он их к себе приблизил. Братья, мы говорили сейчас, вот это избрание по какому методу? Я говорю, мы проповедуем, и какие-то люди откликаются. Мы говорим, что ну, где-нибудь в больнице проповедуем Евангелие, спасение, псалмы поем. И мы говорим, приходите, спрашивают, а что там, а как там, а где вас еще найти, а что вы больше к нам не придете, не приедете? Мы говорим, ну приходите в дом молитвы, да. Или, ну еще какое-нибудь так похожее. Приглашаем, вот завтра будет, скажем, иногда... Палатка, когда раньше вот более широко, палатка ставилась, и там на 7 дней было служение. Каждый день определенная тема служения и так дальше. И человека мы приглашали, мы говорим, приходите завтра, приходите послезавтра. Братья, это работа, которая должна совершаться. Нужно ли нам ну, какие-нибудь программы, чтобы популярность, известность, чтобы церковь в городе стала известной? Ну, например, некоторые говорят, что есть эффективные методы известности. Скажем, пригласить телевидение, принести подарки в дом-интернат или куда-нибудь в тюрьму или в больницу. Телевидение покажет, какие вот, ну, добрые, какие они внимательные, заботливые. Как вы думаете, поможет это для того, чтобы большее число сюда приходило? Поможет. Однозначно, друзья, там, где материальная помощь оказывается, там обычно люди начинают идти. Но если мы начнем оказывать, завоевывать популярность методом материальной помощи, как вы думаете, большинство людей, которые придут, что они будут искать? Они будут искать материальную помощь. Мы были в Армении, там Николай Степанович с одним человеком беседует, и вот он говорит, ну, из церкви пятидесятников. Сколько у вас в церкви человек? Да, 2000. О, вот. А собрание где у вас? Ну, большое количество людей. А собрание вот там-то. А что, там же ж маленькое помещение. Ну, это было 2000. А сейчас 2000 нет. А сколько сейчас? Ну, там меньше 100 человек собирается. А почему так? А помощь редко стала. Вот после землетрясения помощь гуманитарная была часто. И само благовестие, принцип был такой. То есть, определенная деноминация быстро завоевала популярность через гуманитарную помощь. Люди пришли, да, они слушали о Евангелии, они кивали, да, Христос это очень хороший, раз я сегодня буду кушать колбасу с сыром. А потом завтра, а завтра нет. Почему-то он, говорили, всемогущий, не всемогущий. Колбаса с сыром не каждый день. А потом оказывается, что редко. Нет, наверное, он даже и не Бог. Наверное, Бог и Иегова, потому что вот там регулярно, пусть меньше, но регулярно. И человек переметнулся. Я скажу, кому из братьев приходилось бывать в таких местах, вот, ну, Абхазия, Грузия, Армения, это там, ну, где я сталкивался с такими явлениями, это очевидно. Что бывает очень трудно разглядеть, что является движущей силой, которая привлекла человека. Поэтому, братья, может, не надо тогда помощь оказывать? Помощь надо оказывать. Иисус Христос запрещал, Он старался уйти, чтобы о Нем кто-то не узнал. Он такой шум не создавал, но не оказывать помощь Он не мог. Увидел и сжалился над ними. Иисус Христос с учениками после тяжелой работы, после трудного служения, написано так, что им даже есть было некогда. Он отправился в пустынное место и... а не к берегу, а там огромное число людей. И Слово Божие говорит, сжалился над ними и сел и учил их. Братья, это было внутреннее побуждение. Это Христос в нашем сердце, когда я вижу, что человек, ну, скудно питается, или его жизнь такая убогая. Такому человеку я хочу помочь. Если я вижу, что муж и жена, семья, которая живет рядом со мной, они ссорятся, они там бронятся и грызутся, они убивают друг друга, и нет у них никакого вот мира и согласия. Братья, как христианин я должен переживать и стараться помочь этим людям, чтобы они спаслись. Поэтому, братья, вот эта, ну, массовая такая помощь, так сказать, она тоже необходима. Но это не должно быть нашей целью завоевать популярность, стать через это известными. Нашим старанием должно быть желание помочь людям. А мы иногда думаем так, ну мы поможем им, ну и что толку? Ну поможем, они же не придут в церковь, они верующими не станут. Не, не будем помогать. Давай попробуем вот этим поможем. Может они придут, и они, вот мы сможем как-то их. Братья, это неправильный мотив. Неправильный мотив, он приводит к неправильным результатам. И мысль, ну, которая, ну, как бы об избрании, она здесь дальше проходит. Я вижу человека, который в церковь пришел в результате нашего где-то благовестия. Смотрим, ага, там каялось 100 человек, но здесь всего 10 у нас находится. Ведь иногда случается, что человек пришел, особенно это болезнь больших церквей. Человек пришел, сел, посидел и ушел. И не нашлось того, кто подошел и спросил, как тебя зовут? Не нашлось. Почему не нашлось? Потому что мы заняты большим делом, евангелизацией мира. Но увидеть человека, которому я реально могу оказать помощь, духовную или даже физическую, я иногда это не могу увидеть. За спинами, за массами, за головами людей. Братья, вот это отличительная особенность служения Иисуса Христа. Иисус Христос в массе людей видел человека. Я часто вижу массу, я вижу церковь, я вижу народ на благовестии, и я не замечаю человека. Поэтому вот принцип избрания, вот лично я в своей жизни, как этот принцип? Я вроде бы проповедую, свидетельствую людям об Иисусе Христе, но я больше 20 лет член церкви, я не вижу результата этого, не знаю. Может, моя задача дать трактат «Приди в собрание». Братья, принцип избрания реально я смогу осуществить каким образом? Возможно, я вижу, что в церкви есть человек, который иногда приходит, но он как-то друзей себе не нашел, и он такой одинокий. Принцип избрания, когда я помолюсь и подумаю, может быть, я смогу помочь этому человеку. Я спрошу, как твои дела, как ты живешь, есть ли у тебя друзья где-то? Нет, у меня в церкви никого нет друзей. И так дальше. То есть обратить внимание и постараться что-то реально сделать для этого человека. Я скажу, что, ну, некоторые вопросы мы дальше будем рассматривать, но вот мотив, о котором мы говорили, что человек подражает тому, кого он любит и кто ему нравится. Это произойдет естественным образом. Вот принцип избрания. Но этот же принцип избрания, он и дальше, и дальше, и дальше. Вот здесь есть записка. Такая. Почему бы нам не воспользоваться методом изучения, пояснения Библии на дому у себя или у интересующегося неверующего? Думаю, будет успех. Братья, я тоже согласен, что будет успех обязательно. Почему? Потому что метод и способ, которым действовал Иисус Христос, это не только массы, а человек. Вот программа Иисуса Христа была человек. Мы находим вот большое расстояние, можно по Евангелию проследить. Иисус Христос проходит, находит одного человека, да, вот в землю Гадаринскую. Сколько там тысяч уверовало? Там был один бесноватый. Да, вначале. Но Иисус Христос пришел не к тем людям. Огромная толпа вышла с города. Вот сейчас бы надо благовествовать. Христос как бы сам себе навредил, да? Надо ж такая неудача из-за этих свиней, из-за этого вот одержимого, а сколько людей, как бы евангелизации не получилось. Братья, но евангелизация получилась. Христос ради одного человека приплыл на это место. И ради того, чтобы это, помочь этому человеку, чтобы спасти этого человека. И мы знаем, что да, этот результат такой евангелизации, он был точно оказался более эффективным, чем если бы кто-то сказал, тут есть один ненормальный, надо его убрать, так, иди, иди там посиди, посиди у себя в гробике, посиди, палочкой еще подпер. Вот сейчас мы тут в городе попроповедуем, а потом с тобой позанимаемся, тихонько сиди, не кричи там, не греми цепочками своими цепями. Братья, иногда мы так действуем, иногда мы думаем, нет, ну что тут два человека, два, так, домой, мы с вами, все, пока идите, мы вас позовем, когда вот у нас будет для этого специальное что-то. Братья, увидеть человека одного и понять то, что мой труд над человеком, он принесет обязательно плоды. Ну понятно, что тут есть какие-то духовные факторы, о которых мы сейчас, ну, наша задача сам принцип рассмотреть, а не некоторые важные детали. В общем-то, нам надо делать перерыв, братья, сейчас. Братья, вот тут одна записка, я по ней сейчас скажу мысли, потом мы помолимся. Как узнать, имею ли я избрание, или избрал ли меня Бог на какое служение? Есть ли у меня хороший слух, должен ли я проповедовать? Братья, относительно избрания, здесь о чем мы говорим, здесь не избрание ко спасению. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Вопрос избрания здесь какой вопрос избрания? Увидеть человека, которому я сейчас могу оказать реальную помощь. И на служение, да. А связь с этим... Тут, ну, не то избрание, ага, надо избрать вот это элита какая-то или еще что-то. Это так не было. И, в принципе, относительно служения, это в конце вопрос. Так как и некоторые тут записки, это вопросы к этому. То есть, наше избрание, оно не должно выделять какого-то человека. Наше избрание, ну, как бы подражание Иисусу Христу, как Христос, оказать помощь человеку, сделать его способным и побудить его к тому, вот, я тебе помогаю. Соответственно, человек, если станет на нас похожим, он будет стараться кому-то помочь. И тот, кому он поможет, он будет стараться помочь еще кому-то. Вот это принцип, которым воспользовался Иисус Христос. И мы видим, что этот принцип до наших дней, он очень сильно распространился. Помолимся, братья.